Здравствуйте, я Берникова Елена Михайловна, преподаватель русского языка и литературы, кафедры лингвистики, межкультурной коммуникации и начальной школы. В этой части мы продолжим разговор о образах главных героев в произведении «Портрет Дориана Грея» автора Оскара Уайльда. Образ Бэзила Холлуорда. Встреча Бэзила Холлуорда с юным Дорианом Греем вдохнула новую жизнь в его творчество. «Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве», — говорит Бэзил о влиянии обаяния Дориана. Влюбленность в его совершенную красоту дала дар видеть вещи в ином освещении, что позволило Холлуорду получить предчувствие открытия нового стиля, новой манеры письма. Тем ценнее это ощущение для художника, который видит в истории человечества два важных момента. Первый — это явление в искусстве новых средств выражения. Второй — появление в нем нового образа. Портрет Дориана, юноши, чудесным образом сочетающего в себе неиспорченность, нетронутость жизнью и внешнюю красоту – лучшее, что было создано художником. Но сам художник и не собирается выставлять на обзор публики свое гениальное творение. Причина этому одна. Создатель прекрасной картины вложил в нее слишком много от самого себя, а обнажение собственной души перед любопытными – не его цель. Предисловие от имени Уайльда получает развитие в словах Бэзила о сущности искусства. Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного. Чуткость художника раскрывает истинные отношения между ним и его моделью. Бэзил безошибочно определяет легкомысленность Дориана. По этой же причине он не хочет знакомить лорда Генри со своим новым другом. Идеи Генри, полагает Бэзил, могут оказаться гибельными для неиспорченной жизнью души Дориана. Это оказалось правдой. Внимание Дориана с первых слов блистательного софиста-лорда, играющего роль Мефистофеля, приковано к философской системе изощренного эстета. Художник Холлуорд, казалось бы, нарушает одну из заповедей Уайльда. Художник не моралист. Напротив, он то и дело взывает к законам совести. Но никто не слышит его призывов. Помолимся вместе. При этом никакой манерности в проявлениях его человечности нет. Бэзил Холлуорд заметил в юноше не только его внешнюю красоту, но и внутреннюю чистоту, которую эта красота отражала. И в начале своего жизненного пути Дориан еще был способен на искреннее раскаяние и мог справедливо оценивать собственные поступки. Портрет, написанный художником, на самом деле изображал не только главного героя, но и одновременно представление о прекрасном самого Бэзила Холлуорда, который видел в юноше свой идеал. Художник стремился воплотить в своем искусстве гармонию тела и духа. Вместе с тем он передал картине слишком много своего, что недопустимо поэтике чистого искусства. Поэтому Бэзил был убит. Искусство скрыло художника. Образ Генри Уоттона. Генри Уоттон появляется в романе в символичной обстановке эстетизированного философского созерцания. Изысканное благоухание цветов, мастерская художника, тени птиц, наводящие на размышления о японской живописи. Эта атмосфера изолирована от суетного. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа. Суждения лорда крайне эстетизированы. Красоте отказано раз и навсегда в одухотворенности. Интеллект – аномалия, нарушающая гармонию. А семейная жизнь – повод для состояния во лжи между супругами. Родню свою он не терпит, потому что мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас. Является ли лорд Генри нравственным человеком? Бэзил Холлуорд ответил на этот вопрос явно положительно. Удивительный ты человек. Никогда не говорил ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм – только поза. Это объяснимо. Образ Уоттона призван обрисовать карикатурно нравы английского общества с высоты своих парадоксов. Лорд Генри – убежденный гедонист. Его отношение к людям – отношение зрителя к актерам сцены, которым он в принципе безразличен. Друзей и врагов он выбирает, исходя из эстетических соображений. Людей он наблюдает, находя в этом свой особенный интерес, интеллектуальное удовольствие. Гений, несомненно, долговечные красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. Отношение к несчастьям ближних у лорда Генри своеобразно. Людское горе ужасно и безобразно. Уоттон отказывает людям в сочувствии именно по этой причине, оставляя решение проблем науки без эмоций, а за собой философское созерцание. Генри Уоттон становится наставником Дориана Грея. Молодой человек интересен ему в силу необыкновенного сочетания красоты и душевной ценности. И, как человек, боготворящий красоту, лорд Генри берется преподать Дориану уроки получения наиболее полного удовольствия от жизни. Цель жизни – самовыражение, провозглашает Генри Уоттон. Мешает же этому боязнь общественного мнения. Дать волю своим чувствам, открыть источник необыкновенной радости, осуществляя свои мечты. Ярко открыв Дориану скоротечность молодости, лорд Генри призывает юношу искать новых ощущений для ощущения. ощущение полноты жизни. Моральное падение Дориана происходит под непосредственным руководством лорда Генри, человека незаурядного, в уста которого автор вкладывает многие из собственных парадоксальных суждений. Уайлда прежде всего интересует игра ума, а посему холодный циник лорд Генри занят не поисками истины, а стремлением к неотразимости. Он играл мыслью и становился заносчив. Он подбрасывал ее на воздух и переворачивал ее, выпускал ее из рук и вновь ловил, украшал ею радужными красками, фантазией и окрылял парадоксами. Все слова и все действия лорда Генри по отношению к Дориану Грею последовательны и преследуют определенную цель. Лорд Генри вовсе не намерен развращать главного героя, потому как это уничтожит прекрасный облик Дориана. Напротив, он намерен сделать все, чтобы сохранить красоту своего друга. Первое, что делает лорд Генри, пытается убедить Дориана в ценности молодости и красоты, и эта попытка увенчалась полным успехом. Но даже будучи безнравственным в собственных поступках, можно развращать других людей. Дориан Грей и Сибилла Вейн. Актриса дешевого театра заставила произнести слова о любви Дориана, поразив его воображение художника гением. Речь идет не о любви к женщине, а о любви к ее таланту. Именно этим так восхищен Дориан. Чистым искусством, не имеющим отношения к жизни, к самой бедной Сибилле. Но и для Сибиллы он герой какой-то пьесы. Она называет его «прекрасный принц». Не от того ли она забывает все свои роли в других пьесах, так как поглощена этой, единственной для нее ролью в жизни? Так или иначе, любовь эта была исключительно благородна с обеих сторон. Невинная Сибилла отдалась во власть нового чувства всей полнотой своего существа, и даже Дориан Грей, уже испытавший отравляющее действие слов лорда Генри, отказывается от полученных наставлений. «Когда Сибилла со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня. При одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и невероятные теории». Однако в гармоничное начало влился жестокий диссонанс. С момента утраты Сибиллы до актрисы. Плохая игра на сцене для Дориана являлась страшным разочарованием. Он, влюбленный в лице Сибиллы во всех героинь Шекспира, оказался не способен ответить взаимностью самой Сибилле, реальной девушке. Потрясение было столь велико, что Дориан не замедлил высказать ей самые жестокие слова, оттолкнув ее с неподдельным отвращением. Теперь Сибилла была для него одной из самых заурядных женщин. Оставшись наедине с собой, Дориан остается наедине и со своей совестью. Именно эту роль играет портрет, отражающий отныне все плохое, что сделал и еще сделает Дориан. В ту ночь он замечает складку жестокости у рта изображенного, и это заставляет его принять решение поступить правильно с точки зрения морали. Дориан решает жениться. Более того, с наступлением благоуханного утра он слышит в своем сердце отголоски былой любви, и это уже не только жалость. Уайлд оставил Дориану роль подопытного, наблюдаемого проповедником идей чистого искусства. Вместе с Сибиллой Вейн умерла надежда на воскрешение души Дориана. Актриса сыграла свою последнюю роль в пьесе жизни, дав право Гарри Уоттону сказать: «Это девушка, в сущности, не жила и, значит, не умерла. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабаццо. Но не лейте напрасно слез о Сибилле Вейн. Она была еще менее реальна, чем они все». Выбор сделан. Отныне портрет для Дориана станет не картиной, вопиющей к очищению совести, но способом насмехаться над роком. Пусть страсти, грехи отныне ложатся печатью на скрытое под покрывалом ото всех изображения. Сам же Дориан будет освобожден от страха потерять очарование юности в поисках наслаждений. Это ли не мечта каждого? Любовь – это своеобразное единство красоты внешней и внутренней. Однако сам Дориан разрушил это единство, когда отверг Сибиллу Вейн. Эта девушка предложила ему то, о чем мечтал лорд Генри – любовь, которая стала бы искусством в реальной жизни. Поэтому Сибилла утратила способность играть на сцене. Однако это единство оказалось недоступным Дориану Грею. Он не понял ту, которая его любила. На этом у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Берникова Елена Михайловна, преподаватель русского языка и литературы, кафедры лингвистики, межкультурной коммуникации и начальной школы. До свидания.